Глава 17. Доктор продолжает свой рассказ. Последний переезд в челноке. Этот последний, пятый переезд окончился не так благополучно, как прежние. Во-первых, наша скорлупка была страшно перегружена. Пятеро взрослых мужчин, да притом трое из них, Трелони, Редрут и капитан, ростом выше 6 футов, это уже не так мало. Прибавьте порох, свинину, мешки с сухарями. Неудивительно, что планшир на корме лизала вода. Нас то и дело слегка заливало. Не успели мы отъехать на 100 ярдов, как мои штаны и фалды камзола промокли насквозь. Капитан заставил нас разместить груз по-другому, и ялик выпрямился. И все же мы боялись дышать, чтобы не перевернуть его. Во-вторых, благодаря отливу создавалось сильное течение, направлявшееся к западу, а потом заворачивавшее к югу, в открытое море, через тот проход, по которому утром вошла в пролив наша шхуна. Перегруженный наш ялик могла перевернуть даже легчайшая рябь отлива. Но хуже всего было то, что течение относило нас в сторону и не давало пристать к берегу за мысом, там, где я приставал раньше. Если бы мы не справились с течением, мы достигли бы берега как раз возле 2 шлюпок, где каждую минуту могли появиться пираты. «Я не в силах править на чистокол, сэр», — сказал я капитану. Я сидел за рулем, а капитан и Редрут, не успевшие еще устать, гребли. «Течение относит нас. Нельзя ли приналечь на весла?» «Если мы приналяжем, нас зальет», — сказал капитан. «Постарайтесь, пожалуйста, и держите прямо против течения. Постарайтесь, сэр, прошу вас». Нас относило к западу до тех пор, пока я не направил нос прямо к востоку, под прямым углом к тому пути, по которому мы должны были двигаться. «Этак мы никогда не доберемся до берега», — сказал я. «Если при всяком другом курсе нас сносит, сэр, мы должны держаться этого курса», — ответил капитан. «Нам нужно идти вверх по течению. Если нас снесет, сэр», — продолжал он, «в подветренную сторону от частокола неизвестно, где мы сможем высадиться, да и разбойничьи шлюпки могут напасть на нас. А если мы будем держаться этого курса, течение скоро ослабеет, и мы спокойно сможем маневрировать у берега». «Течение уже слабее, сэр», — сказал матрос Грей, сидевший на носу. «Можно чуть-чуть повернуть к берегу». «Спасибо, любезнейший», — поблагодарил я его, как будто между нами никогда не было недоразумений. Мы все безмолвно условились общаться с ним так, как будто он с самого начала был заодно с нами. И вдруг капитан произнес изменившимся голосом: «Пушка!» «Я уже думал об этом», — сказал я, полагая, что он говорит о возможности бомбардировать наш форт из пушки. «Им никогда не удастся свести пушку на берег, а если и свезут, она застрянет в лесу». «Нет, вы поглядите на корму», — сказал капитан. «В торопях мы совсем забыли про 9-фунтовую пушку». Пятеро негодяев возились возле пушки, стаскивая с нее куртку, как называли они просмоленный парусиновый чехол, которым она была накрыта. Я вспомнил, что мы оставили на корабле пушечный порох и ядра, и что разбойникам ничего не стоит достать их из склада, нужно только разок ударить топором. «Израиль был у Флинта канониром», — хрипло произнес Грей. «Я направил ялик прямо к берегу. Мы теперь без труда справлялись с течением, хотя шли все еще медленно. Ялик отлично повиновался рулю, но, как назло, теперь он был повернут к Испаньоле бортом и представлял превосходную мишень. Я мог не только видеть, но и слышать, как краснорожий негодяй Израиль Хэнс с грохотом катил по палубе ядро. «Кто у нас лучший стрелок?» — спросил капитан. «Мистер Трелони, без сомнения», — ответил я. «Мистер Трелони, «Застрелите одного из разбойников, если можно, Хэнса», — сказал капитан. Трелони был холоден, как сталь. Он осмотрел запал своего ружья. «Осторожней, сэр!» — крикнул капитан. «Не переверните ялик, а вы все будьте наготове и во время выстрела постарайтесь сохранить равновесие». Сквайр поднял ружье. Гребцы перестали грести. Мы передвинулись к борту, чтобы удерживать равновесие, и все обошлось благополучно. Ялик не зачерпнул ни капли. Пираты тем временем повернули пушку на вертлюге, и Хэнс, стоявший с прибойником у жерла, был отличной целью. Однако нам не повезло. В то время как Трелони стрелял, Хэнс нагнулся, и пуля, просвистев над ним, попала в одного из матросов. Раненый закричал, и крик его подхватили не только те, кто был вместе с ним на корабле. Множество голосов ответило ему с берега. Взглянув туда, я увидел пиратов, бегущих из леса к шлюпкам. «Они сейчас отчалят, сэр!» — сказал я. «Прибавьте ходу!» — закричал капитан. «Теперь уж не важно, затопим мы ялик или нет. Если нам не удастся добраться до берега, все погибло». «Отчаливает только одна шлюпка, сэр», — заметил я. «Команда другой шлюпки, вероятно, побежала по берегу, чтобы перерезать нам дорогу». «Им придется здорово побегать», — возразил капитан. «А моряки не отличаются проворством на суше. Не их я боюсь, а пушки, дьяволы, моя пушка бьет без промаха. Предупредите нас, Сквайр, когда увидите зажженный фитиль, и мы дадим лодке другое направление». Несмотря на тяжелый груз, ялик наш двигался теперь довольно быстро и почти не черпал воду. Нам оставалось каких-нибудь 30-40 раз взмахнуть веслами, и мы добрались бы до песчаной отмели возле деревьев, которую обнажил отлив. Шлюпки пиратов уже не нужно было бояться, мысок скрыл ее из виду. Отлив, который недавно мешал нам плыть, теперь мешал нашим врагам догонять нас. Нам угрожала только пушка. «Хорошо бы остановиться и подстрелить еще одного из них», — сказал капитан. Но было ясно, что пушка выстрелит во что бы то ни стало. Разбойники даже не глядели на своего раненого товарища, хотя он был жив, и мы видели, как он пытался отползти в сторону. «Готово!» — крикнул Сквайр. «Стой!» — как эхо отозвался капитан. Он и Редрут так сильно стали табанить веслами, что корма погрузилась в воду. Грянул пушечный выстрел, тот самый, который услышал Джим. Выстрел Сквайра до него не донесся. Мы не заметили, куда ударило ядро. Я полагаю, что оно просвистело над нашими головами, и что ветер, поднятый им, был причиной нашего несчастья. Как бы то ни было, но тотчас же после выстрела наш ялик зачерпнул кормой воду и начал медленно погружаться. Глубина была небольшая, всего фута 3. Мы с капитаном благополучно встали на дно друг против друга. Остальные трое окунулись с головой и вынырнули, фыркая и отдуваясь. В сущности, мы отделались дешево. Жизни никто не лишился, и все благополучно добрались до берега. Но запасы наши остались на дне, и, что хуже всего, из 5 ружей не подмокли только 2. Мое ружье я, погружаясь в воду, инстинктивно поднял над головой, а ружье капитана, человека опытного, висело у него за спиной замком кверху, оно тоже осталось сухим. 3 остальных ружья нырнули вместе с яликом. В лесу уже совсем неподалеку слышны были голоса, нас могли отрезать от частокола. Кроме того, мы сомневались, удержатся ли Хантер и Джойс, если на них нападет полдюжины пиратов. Хантер — человек твердый, а за Джойса мы опасались. Он услужливый и вежливый слуга. Он отлично чистит щеткой платье, но для войны совершенно непригоден. Встревоженные мы добрались до берега вброд, бросив на произвол судьбы наш бедный ялик, котором находилась почти половина всего нашего пороха и всей нашей провизии. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.